В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о вещах опасных, даже страшных. Во всяком случае, некоторые из них таковыми казались еще некоторое время назад. А что-то внушает ужас до сих пор. В московской студии преподаватель РГГУ, сотрудник Московского центра исследований видеоигр Максим Подвальный, антропологи Александра Архипова, Анна Кирзюк. Это исследовательская группа «Мониторинг актуального фольклора Ранхикс». Ну вот, говорить мы будем главным образом о страхах, выращенных социумом, поскольку именно они вот меняются. Никому сегодня не придет в голову, как мне кажется, предупредить подростка, что джинсы могут оказаться отравленными. В то же время раньше не ходило никаких слухов о шприцах со СПИДом. Да? Хотя некоторые вот такие устойчивые есть представления, например, вот о лезвии, спрятанном в жвачку. А молодые люди вот об этом вспоминают до сих пор. И первый вопрос вот у меня к Саше. Вот есть какие-то вещи, которые не перестали быть опасными, да, вот с советских времен, такие вот постоянные вещи, которые внушают, ну, опасения, да?
Ну вот история последних трех недель. Заразная квартирка. История о том, как жильцы одного дома пытаются выселить детей больных онкологии, которые во время ремиссии останавливаются в Москве в съемной квартире. А жильцы пытаются собирать подписи и пытались, сейчас не отказались от претензий, их выселить. Почему? Потому что рак заразен. И эти дети представляют опасность для жителей дома. Представление о том, что рак заразен и им можно специально заразить, были очень популярны в советское время. И это было одно из обвинений в 1953 году по отношению к евреям, врачам, убийцам в белых халатах. Они не просто как бы пытались убить членов Политбюро, но они простых людей убивали, прививая им туберкулез или рак через пупок.
Ну, вот это такая медицинская история. Максим, да, к вам обращаюсь, да, на материале видеоигр. А мы можем проследить вот ту же тенденцию в какой-то степени?
Ну, в такой же степени, в какой в современной массовой культуре, в принципе, существует некоторый такой, скажем, троп со страшной больницей, с врачами-убийцами. Он есть везде. В литературе есть, кино есть, в видеоиграх, разумеется, тоже есть. Больница – это довольно популярное такое, как бы, место действия в видеоиграх и в прежних, и в современных, я верю, что в будущих тоже. Не видеоигры придумали делать больницу страшной. Мы это, в общем-то, знаем. Мы знаем большое количество хоррор-фильмов, где больница – это какое-то место действия. Видеоигры, собственно говоря, тоже. А почему? Потому что это, в общем, в каком-то смысле это исходит из вполне себе объективных свойств, так сказать, больницы. Больница – это некоторый такой институт, где пациент оказывается объектом контроля со стороны некоторых сил, на которые он не особо может повлиять.
Спасибо, Максим. Я Аню спрашиваю. Аня, а как вам кажется, как человеку молодому, но который, значит, занимался материалом, в том числе советского времени, что было наиболее, на ваш взгляд, нелепое, да, вот из тех страшилок, которые, ну, вполне себе бытовали в обществе?
Ну, если говорить о нелепых на современный взгляд, то есть как бы непонятных, то это, наверное, страшилки, связанные с западными вещами. Просто по причине того, что нынешнее общество гораздо более открытое, и западная вещь не обладает в нем таким особым статусом, каким она обладала в советское время, когда люди готовы были голодать, но копить на западные джинсы, на американские джинсы, когда люди перешивали лейблы западные на самопальную одежду или там, на советскую одежду, или купленную в со странах, которые готовы были...
Но страх-то в чем? Вот в чем ужас-то?
Ну как? Вы приходите в школу в новых купленных джинсах, у фарцовщиц 120 рублей, мамина зарплата плюс еще накопление. А потом тебе в институте говорят, ну как же? А вы знаете, девочки, что бывает от джинс? От джинс, отношение джинс бывает...
Отношение джинс, девочкам говорили, бывает джинсовый дерматит, а мальчикам говорили, что бывает бесплодие, потому что они так тесно тебе все обтягивают, что ты потом станешь или импотентным, или бесплодным. Но
это сильно.
Также это огромное количество слухов про то, что в жвачке иностранцы засовывают толченое стекло, бритвенные лезвия, отраву, а в швах джинс можно найти ампулы, в которые те же самые коварные иностранцы поместили бледных спирохет, вшей, блох и всякую такую гадость.
И специально выведенных червячков.
специально выведенных червячков. Саша, вы как-то исследовали это? Это вот работало или это в те времена? Вот что люди, не знаю, говорили опрошенные, те, которые это слышали вот тогда, они в это верили?
Ну, многие верили, да. Многие смеялись, многие верили. Но главным образом эта история, она была важный способом маркировать свою границу между своими вещами, такими безопасными, и чужими, западными, которые, кто знает, может, там есть червячки, может, там нет червячков. Но это как бы останавливает тебя, и ты три раза подумаешь, надо ли купить или нет. И это очень важно. Предположим, вот представьте себе, маму работающую, она работает, например, нянечкой в детском садике. А ее дочка очень-очень хочет джинсы. У нее нет денег, чтобы купить эти джинсы. Но зато крайне удобно сказать, что мы не будем покупать эти джинсы, потому что что? Потому что там вши, которые специально подсаживают американцы. Это такой как бы зеленый виноград.
Но, с другой стороны, это могут быть такие естественные, может быть, страхи свой и чужой, да, что, в общем-то, как-то, ну, человеку
да,
свойственно.
Конечно.
Или же это все-таки бросалось откуда-то специальным образом, политически осмысленным, да, чтобы вот, людей подогревать вот в состоянии таком, как бы, внутренней враждебности, как вам кажется?
Смотрите, мы не можем сейчас сказать, что вот были такие директивы, предписывающие некоторым властным агентам запускать такие слухи, или что этих директив не было, или что они были, мы сказать не можем. Мы можем сказать, что да, действительно, такие сюжеты, особенно в школе, очень часто распространялись по каналам институциональным, то есть приходил там вожатый, приходил учитель, приходил директор школы и говорил, что вот, дети, не нужно подходить к иностранцам и брать у них жвачки, потому что жвачки отравлены.
Я хочу предложить посмотреть опросы, на этот раз мы начнем с опроса взрослых людей, да, мы вот как раз спрашивали, чем их пугали в детстве и чего они боятся.
Крысы. Мы жили в таких условиях, что просто крысы ходуном ходили. И у меня до сих пор вот осталось вот такое ощущение.
Ремня, угла, наказание родителей, взрослые страхи. Ну, наверное, чтобы войны не было, вот этот страх.
В детстве темноты, сказок про черную руку. А сейчас так и осталось. Темноты боюсь, высоты. Летать на самолетах.
Ну, во взрослом возрасте, естественно, приближение старости – это, безусловно, своего рода страх. А в детстве крокодила боялась.
Боюсь возвращения 37-го года. Из нашего дома огромное количество народу отправилось на расстрел. Вот. Мой дом хранит эту историю. Много вот последних адресов в этом доме. Из моей квартиры тоже расстреляли человека. Вот, так что эти времена, да, я боюсь.
Собак укусило прям в ногу. И все. Да, 40 дней потом укол делали мне. Ну, на свадьбе ездили, в Кавказе-то как? Машина перевернулся. Да, опасаюсь аварии. В таком погоде.
Во взрослом возрасте только болезни боюсь.
Ну вот смотрите, у людей такие естественные, я бы сказала, нормальные страхи, да, может быть, сейчас вообще исчезла вот эта вот история, связанная с опасностью, которую ты можешь не заметить и которая может тебя настигнуть вот как бы в раз, так немножко мистически. Может быть, сейчас этого вообще нет. Ну, может быть, какие-то, вещи вымываются со временем, да, вообще, в принципе, из памяти вымываются. Или есть какие-то, Максим, к вам вопрос, есть какие-то такие важные штуки, которые живут всегда, и они используются, да, в том числе вот в такой поп-культуре и видеоиграх, как сейчас очень популярно в таком жанре.
Ну, всегда, не всегда. Вот, скажем, страх перед ментальными расстройствами, перед психическими заболеваниями, это довольно давний, так скажем, давний сюжет, в принципе, в искусстве европейском, потом и американском. И, скажем так, репрезентация вот это психически больного человека или учреждения, в котором это происходит, это практически всегда хоррор. Конкретно в видеоиграх мы можем видеть в мейнстриме, я сразу же оговорюсь, в мейнстриме, мы можем видеть два способа репрезентации человека с психическими расстройствами. Это некоторый такой злобный маньяк, который инфернально хохоча пытается уничтожить что-то вокруг себя. Это может быть такой несчастный человек, который опасен только для самого себя, но он может в чем-то вести себя так же, как и злобный маньяк. И это некоторый такой троп забавного сумасшедшего. Это такой, скорее всего, безобидный персонаж, которого можно игнорировать, которого можно терпеть, над которым можно насмехаться. Но что их всех объединяет, мы никому из них не пытаемся помочь.
Давайте поговорим, может быть, про книжку, которая через некоторое время выйдет. Это «Опасные советские вещи», да? Авторы у нас сегодня в гостях, Аня и Саша. Вот были там такие вот действительно злодеи или, может быть, не очень здоровые психические вот персонажи? Вот как? Какие-то такие вот.
Ну, в поздние времена советские боялись маньяков типа Фишера или вот, например, маньяк Госмосгаз, последствия которого есть и сейчас. В 2018 году нам рассказывали, что вот такие есть люди-газовщики, они звонят в квартиру, ребенок дома один, говорит: мальчик, мы из службы Мосгаза, открой, пожалуйста, газ. Мы проверяем, как работает комфорка. Ну, ребенок открывает одну, он говорит: открой, пожалуйста, вторую. Спасибо, мы перезвоним. Ну и дальше квартира взрывается. Это такая смесь современных историй про синих китов, фею огня и истории про маньяка Мосгаз. Но за исключением этой линии, как правило, правда, там да. Совсем нету эти страхи деперсонализации.
Да, там... они относятся к какой-то не к конкретному человеку, который сошел с ума, вот такой вот он безумец, а к какой-то группе. Это иностранцы, это там, не знаю, сифилитики, там, туберкулезники, которые разбрасывают на детских площадках марлю со своими плевками, например.
Это евреи,
цыгане. Да. То есть это всегда представители какой-то группы.
Я хочу уточнить, мы говорим про советское время или это вот плавным образом перетекло в нынешнее, благодаря, может быть, бабушкам, дедушкам?
Ну, какие-то сюжеты плавным образом, например, про туберкулезников, почему ничто им не мешает переплыть плавным образом в современность, потому что туберкулезник, он есть сейчас, был тогда, но какие-то сюжеты, какие-то фигуры вот этих вот чужих, они были актуальны именно для советского времени. Как, например, фигура иностранца или вот еврея, врача-еврея.
А нужен ли сегодня такой чужой? Ну, то есть вот присутствует он в качестве кого? Новый чужой, вот скажу
ну, вот,
я так.
Смотрите, или... вот был мундиаль этим летом. И перед мундиалем чиновники распространяли информацию о том, что вот эти самые иностранцы, они будут нашим детям предлагать сигарету с наркотиком, а там не просто наркотик, а там специальный наркотик, вызывает какое-то суперпривыкание. Это, в общем, модель та же самая. Просто в этом году она не вызвала такого безумного ажиотажа, как ожидалось.
Тогда предлагаю посмотреть теперь опрос молодых людей, которых тоже спросили, чем их пугали, да, и чего они боятся.
Темноты, наверное, в основном. Ну, то, что из-под кровати кто-то вылезет, монстров или из шкафа кого-то. Сейчас я боюсь высоты и летать на самолетах.
Когда я был маленьким, я боялся глубины и утонуть. Вот сейчас я боюсь море купаться с акулами. Там очень страшно, там могут все сожрать.
Высоты боялись, дальше все боялись. Ну, монстров разного вида. Дальше, ну, боялись... Допустим, он по улице один идешь, уже вечер, как бы тоже как-то страшновато. Но сейчас я боюсь еще двойку получить в школе.
В детстве оставались, наверное, один в комнате. Наверное, вот родители уходили куда-то, ты оставался, думал, что происходит, где все. И вот это, наверное, было. Темноты, конечно, тоже в детстве боялись. Вот. Экзамен, главное, сейчас экзаменов тоже боюсь.
Я боялась пауков, темноты. Я боялась монстров под кроватью. Замкнутых пространств и одиночества. Сейчас остался только страх темноты.
Боялась темноты. Рассказы, может быть, каких-то гаданий, каких-то ведьм и так далее, которые могли прийти и забрать тебя под кроватью. И Фредди Крюгер, конечно же, это символ детского страха, я считаю.
Из общекультурного нынешнего, что вы можете назвать вот как такой вот важный, может быть, новый или очень такой понятный тренд, вот что сейчас происходит?
Сейчас очень боятся интернета. Это, вот, начиная с 2016 года, это уже 2 года, развивается боязнь интернета, о том, что интернет опасен, там сидят анонимные злодеи, которые убивают наших детей, они зомбируют детей, они воздействуют разными способами, они лишают свободы воли. А предыдущие десятилетия, как бы, гораздо популярны слухи анонимных злодеях, которые воздействуют наркотиками и разбрасывают шприцы с ВИЧ-инфекцией. А сейчас
еще в 90-е были компьютерные игры, компьютерные клубы, куда подросток приходит или ребенок, и там вот он погружается в этот ужасный мир видеоигр, и вот это его зомбирует, он становится там невменяемым, неуправляемым, кончает с собой или делает какие-то ужасные преступления.
А постепенно эти
сейчас вот эта функция перешла к интернету.
Да. И это прямо вот тренд последних 2 лет очень сильный.
Ну, это то, что, наверное, Максим назвал бы управление разумом, да?
Да, да. Вот, собственно говоря, это ведь, в принципе, в поп-культуре очень популярный троп. Контроль над разумом, лишение персонажа свободы воли. Как правило, то является субъектом этого контроля. Плохие парни некие, да? В большинстве случаев, если у нас в некотором художественном произведении и видеоигры, да, совсем не исключение в данном случае, возникает кто-то, кто контролирует разум других людей, то это злодей некоторый. И это может по-разному выражаться. Это может быть одержимость с демонами какими-то, это может быть злой колдун, который кого-то зачаровывает, а это может быть, если это фэнтезийный сюжет, если это сюжет, скажем, какой-нибудь киберпанковский, какой-то научно-фантастический сюжет, то это вот этот вот майнд-контроль с помощью чипов, с помощью каких-то там, с помощью психотронного оружия и так далее. Этот троп очень популярный.
Это вот как-то оправдано, потому что, когда мы тоже беседовали с молодыми людьми, говорили, что есть ощущение, что за тобой следят, да, вот в том числе вот через компьютеры, то есть это уже не манипуляция это кем-то, да, кто вот из интернета может тобой управлять, а такая вот непрерывная, пристальная вот слежка. И молодые люди говорили об этом вполне как бы вот, ну, так уверенно. Да. Это миф, может быть, тоже современный, вот вас прошу, или они вот тоже как бы естественным образом, значит, до этого сами дошли. Это, на ваш взгляд, как антропологов.
Ну, если говорить о страхе перед камерами, на...
которые следят за тобой,
которые все за тобой
время
следят
постоянно,
гаджета,
мне кажется, из этого что-то должно было вырасти.
То очень сильно повлиял фильм о Сноудене, потому что мне несколько информантов говорили, ну вот я что-то там слышал, что вот через камеру можно следить, но я думала, да вообще кому я нужен, как бы я не бог ведь какая величина, чтобы за мной следить, а посмотрел фильм про Сноудена и понял, что бояться вообще нужно всем, вообще все под угрозой. Самое главное, что мы должны понимать, вот в чем особенность этих страхов, в отличие от страхов, например, перед американскими джинсами. Если я так сильно боюсь этих американских джинсов, я могу их не носить, пожалуйста. Я одену свои любимые полосатые домотканные штанцы и буду в них выплясывать. Но в современном мире мы не можем позволить себе роскошь отказаться от гаджета. Мы не можем себе перейти, позволить не пользоваться почти смартфоном. Отказаться человеку от него довольно сложно. Получается, что с одной стороны у тебя есть аддикция к предмету, а с другой стороны ты ощущаешь страх по поводу того, что он опасен. Вот это довольно интересная вещь. Совершенно чеканно сформулировала в интервью одна родительница. Она сказала, что не дала своему сыну в первый класс телефон, чтобы контролировать его. И тут поняла, что он в опасности. Ровно в тот момент, когда он в этот телефон уткнется. То есть, давая ему телефон, чтобы контролировать его, этот контроль немедленно потеряла. И этот современный страх касается предметов, которые находятся вокруг нас на расстоянии вытянутой руки. Это наши лекарства, это наши гаджеты, это наша... меньше гораздо, это наша косметика, но, в общем, в основном это наши лекарства, наши гаджеты. Вот что опасно, то, что очень близко к нам.
Как-то делится это по возрастам, вот эти опасения, да, потому что, ну, мне кажется, все-таки иногда старшие транслируют свои страхи младшим, и когда воспитывают ребенка, то по необходимости иногда, значит, привлекает какую-то страшилку, теперь уже не Бармалей, потому что это как-то смешно, да, но каких-то персонажей придуманных, есть ли новые, или все-таки это вот всегда вот работает так, да, вот старшие придумывают для младших страшилку, а потом дети вырастают и забывают про это, и ведут себя, вот как мы видим, вполне вот естественным образом.
Ну вот, есть сейчас мома «Современный страх».
Это что?
Такая женщина-курица,
такой персонаж, придуманный японскими аниматорами, с большими куриными глазами, с куриными ногами. И вполне как бы он довольно быстро распространился, рассказ о том, что...
Почему он распространился? Я видела этот мульт, но я видела его на фестивале. То есть для того, чтобы он стал популярным, должно было что-то случиться.
Ну, это она распространилась во многом по той же причине, почему распространилась история про синих китов. Ну вот, например, есть прекрасный 3-старшеклассник, реальная московская история. Они очень хотели вытрясти деньги из первоклассников. Первоклассники так просто свои деньги на завтраки им не отдавали. И тогда старшеклассники, возьми и скажи, ну как, мы кураторы из страшной группы «Синий кит». Вот если ты нам деньги свои не отдашь, то мы, значит, тебя уговорим совершить самоубийство. И денежки-то и потекли, и потекли. И та же самая история про Момо. Как бы это очень активно используется для мелкого такого шантажа и вымогательства, кроме всего прочего. Ну, в это играют, это пересылают сообщения ради прикола, ради угрозы, ради чего угодно. И как бы есть некоторые дети, которые этого боятся. Пожалуйста.
Да, прекрасно. Аня, вы что-нибудь нам расскажите из современного такого вот актуального, страшного?
Если говорить о страхах, которые не спускаются сверху вниз родителями, а возникают именно среди детей, то, ну, отечество мне ничего не приходит в голову, но вот американский есть такой Слендермен персонаж. И был несколько лет назад такой жуткий случай, когда две девочки попытались убить свою подругу, потому что они были уверены, что в противном случае этот страшный персонаж Слендермен убьет их. То есть они как бы хотели свою подругу принести ему в жертву.
Максим, смотрите, как культура вообще все-таки действует на умы, да, и может быть это нормальная история, или все-таки раньше были такие понятные страшилки, которыми все пользовались, да, и все знали их функции. А сейчас это как-то расползается, потому что, ну, вот каждый боится того, чего он может бояться, да, и это уже неконтролируемо и может быть очень опасно.
В каком-то смысле, наверное, это правда, просто тот же самый Слендермен, это ведь изначально вообще интернет-страшилка, то есть как бы это ведь появились так называемые creepy stories, то есть это тексты, которые должны быть пугающими историями в интернете. Вот, собственно, они на разных платформах распространялись. Слендермен это, соответственно, если на случай, если кто-нибудь из наших зрителей, слушателей не знает, это некоторый просто тощий такой вот человек без лица.
Высокий.
Вот, в костюме, да, он очень высокий, он очень тощий, вот он в костюме, у него нет лица, и он убивает людей. Все, собственно, есть много версий с ним, то есть почему он это делает, как от него защититься и так далее. Нужно понимать, что истории про него... Он почему стал популярным в какой-то момент? И, соответственно, появилась, например, видеоигра «Слендермен», где она была очень шаблонно сделана, то есть все, что там делал главный герой под управлением игрока, он читал записки с текстом, которые оставили как бы предыдущие жертвы «Слендермена». Вот. А по лесу за игроком ходил «Слендермен». И мог его убить. Собственно говоря, это все.
Но, с другой стороны, вот мы всегда в последнее время говорим о том, что культура, она так становится глобальной, да, и все это вот не имеет в некотором роде, значит, каких-то национальных особенностей. Вот как вам показалось, все-таки вы можете сравнить, да, вот советские какие-то страшилки и нынешние, есть ли вот какие-то особенности, связанные с бытованием в стране, да, вот мы говорим российские в данном случае.
Российские или советские?
Российские.
Ну, во-первых, наши советские страшилки современные, они деперсонифицированы. По крайней мере, нет персонажей, которых мы боимся. Истории мармоняков мы уже обсуждали, первую часть программы очень популярны. С другой стороны, мы боимся, мы наследовали из советской эпохи страх скрытых опасных знаков, что вот, например, если ты посмотришь там на статую рабочей колхозницы, то в шарфе рабочего ты увидишь то профиль Троцкого, то перевернутый знак евро, более современный вариант, то еще чего-нибудь. Этого страха практически нет в европейских, западноевропейских культурах.
Все есть, но очень-очень-очень латентный.
Так получается, что вот все-таки какие-то новые страшилки, они появляются, да, и они, с одной стороны, той же природы, что и советские, а с другой стороны, все-таки они претерпевают некоторые изменения в связи с тем, что мир глобален, и какие-то вещи приходятся, связанные с интернетом. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода, телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова. Thank you.